Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. Суд сегодня рассматривает по существу иск Роснефти против АФК-система. Акции компании Евтушенкова частично арестованы и падают на торгах. Разбирательство в суде по иску Роснефти к АФК-система на 170 миллиардов рублей продолжится 12 июля. Начало заседания назначено в 14 часов. Такое решение сегодня приняла судья Ирина Нурисламова. В ходе заседания сегодня суд отклонил ходатайство ответчика о привлечении Росимущества в качестве третьей стороны, а также ходатайство сына основного владельца АФК-системы Владимира Евтушенкова Феликса и Всеволода Розанова, руководитель комплекса финансов и инвестиций системы, о присоединении к делу в качестве третьих лиц. Но сейчас с нами на связи партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Можно попытаться и мне, и нашим радиослушателям вкратце объяснить, в чем суть претензий Роснефти к АФК-системе?
Ну, претензии, на мой взгляд, юридически очень слабо обоснованы. Была приобретена Башнефть компанией Роснефть. И после уже приобретения новый владелец заявил, что в то время, когда этой компанией Башнефть руководила АФК-система, были якобы проведены некоторые коммерческие махинации, которые уменьшили стоимость этой компании.
Иными словами, когда в 2005, по-моему, году АФК-система под свой контроль брало Башнефть, тогда компания была с определенным там наличием каких-то активов. Когда в 2014 уже избавлялись от компании Башнефть, АФК-система, там как будто бы каких-то активов не доставало, их обвиняют в выведении этих активов. Я все правильно понимаю?
Совершенно верно, но пока АФК-система была полным владельцем этой компании, она могла делать с ней все, что угодно, абсолютно законно. Теперь предъявлять такие претензии после того, как компанию оценили и за нее уже заплачено, и ее купила Роснефть, это не имеет никакой юридической силы. Однако, поскольку мы с вами находимся в Российской Федерации, где суды имеют определенную репутацию, я не исключаю, что суд может вынести решение и в пользу истца.
Пытаемся понять, за счет чего это решение может быть принято. Потому что что господин Евтушенков, что компания «Роснефть», они, ну, как будто бы не отличаются как-то политическим окрасом каким-то иным. Ну, то есть они лоялисты. Поэтому за счет чего «Роснефть» может продавить это решение, в котором вы сомневаетесь?
Ну, дело все в том, что есть история этого вопроса. Когда предполагалось, что Башнефть после того, как ее вывели из собственности весьма сомнительных деятелей Башкортостана, была передана фактически компании АФК-система, предполагалось, что в конце концов это будет временная как бы передержка, и компания окажется в распоряжении государственной Роснефти. Однако, когда президентом стал Дмитрий Медведев, имеющий очень хорошие отношения с Евтушенковым, Евтушенков, скорее всего, предположил, что он может придержать для себя этот актив и вполне распоряжаться им как активом, принадлежащим АФК-системе. Но когда не стало президента Медведева, то все вернулось на круги своя, и Роснефть потребовала проведения до конца той самой сделки. А когда выяснилось, что во время владения Башнефтью со стороны компании Евтушенкова оттуда исчезли некоторые активы, вот тут и нашел всплеск возмущения со стороны Роснефти.
Следующий тогда вопрос. Как вот этот судебный процесс и решение, в ходе которого может быть принято, которое может быть принято не в пользу АФК-системы, может отразиться на деятельности самой системы, я имею в виду АФК?
Но если будет суд, пусть даже и не правосудный, но вынесет решение в пользу истца, и по полной стоимости, которую пытаются взыскать с АФК-системы в Роснефти, тогда АФК-система может просто обанкротиться, потому что уже сейчас наложены обеспечительные аресты на некоторые имущества, и АФК-системе просто придется продавать какие-то свои активы, не имеющие отношения к Башнефти и к нефти, такие как МТС, например, и другие активы, для того, чтобы обеспечить решение суда.
Но позвольте, активы компании АФК-система оцениваются примерно там в 40 миллиардов долларов. Что же касается претензий, ну, это значительно меньше.
Алло.
Да-да, я просто пытаюсь понять, за счет чего АФК-система может обанкротиться, если претензии к ним гораздо меньше, чем активы самой компании.
Ну, денежные активы в данном случае, они меньше, чем иск. И поэтому для того, чтобы выполнить решение суда, если таковое будет, компании придется что-то продавать. Активы действительно оцениваются 40 миллиардов долларов, но когда будут проданы такие активы, как МТС и что-то другое, тогда у компании мало что останется.
Ну и ваш прогноз, чем это все дело закончится?
Ну, в России прогнозировать абсолютно невозможно. Если прогнозировать по закону, то тогда Роснефти откажут в иске, как это уже было в одном суде. Но если прогнозировать по российским реалиям, то тут абсолютно ничего предсказать нельзя.
Ну, я так понимаю, что речь еще может идти о какой-то сделке, информация о которой просачивалась все время в медиа. Насколько этот вариант вообще возможен?
Ну, я не знаю, зачем Сечину и Роснефти идти на какую-то сделку, если они не рассчитывают что-то получить дополнительно к тому, что они уже получили. И поэтому, если будет сделка, то АФК-системе все равно придется как-то раскошеливать.
Спасибо. Это был партнер и аналитик информационно-консалтинговой компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Тем временем Роснефть сообщила о хакерской атаке. Серверы Роснефти находятся под мощной хакерской атакой, сообщила компания в Твиттере. На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами, говорится в сообщении. Источник, близкий к одной из структур компании, отмечает, что все компьютеры в НПЗ «Башнефти», «Башнефтедобыча» и управлении «Башнефти» единомоментно перезагрузились, после чего скачали неустановленное программное обеспечение и вывели на экран заставку вируса WannaCry. На экране пользователям было предложено перевести $300 в биткоинах по указанному адресу, после чего пользователям будет выслан ключ для разблокировки компьютеров на e-mail. Вирус, судя по описанию, зашифровал все данные на пользовательских компьютерах. Ну и сообщение о масштабной атаке на Роснефть нам прокомментировал ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев.
Первым и самым главным последствием будет, безусловно, повышение степени защиты серверов компании Роснефть. Что касается последствий вот такого, я бы сказал, это правильно назвать террористическим актом. Так вот, такого вот террористического акта, то последствия будут, конечно, неприятными, но их ликвидация произойдет достаточно быстро. Мы стремимся к полной автоматизации производства, я имею в виду людей сейчас, и в том числе россиян, и очень много делается для того, чтобы добыча нефти была полностью автоматизирована, но, к сожалению, пока еще до полной автоматизации очень далеко. Поэтому удар по управляющим серверам, конечно, очень серьезный и неприятный акт, но я думаю, что какие-то технологические проблемы, которые в связи с этим могут возникнуть, они будут ликвидированы в течение суток. И я не думаю, что они будут иметь такой всеобъемлющий характер, потому что, я повторяю, мы, конечно, очень бы хотели автоматизировать добычу нефти, но пока просто не успели этого сделать. В этом смысле нефтепереработка намного более продвинута, там степень автоматизации выше, ну там и защита более серьезная. В общем, я думаю, что это такой своевременный, очень серьезный звоночек, который большого ущерба компании «Роснефть» не принесет, а вот заставит ее сделать очень правильные шаги в направлении информационной безопасности. И в некотором смысле я бы сказал, что это даже хорошее дело, вот такого рода испытания, потому что когда оно происходит в момент наивысшего напряжения сил и когда оно может принести огромные неприятности, это одно, а когда оно происходит в ситуации такой, ну, не слишком большой уязвимости компании по отношению к атакам такого рода, это совершенно другое. Можно пережить, и самое главное, что можно принять меры своевременные, достаточно всеобъемлющие.
Это был ведущий эксперт Союза нефтегазопромышленников России Рустам Танкаев. Ну и с пометкой «Срочно» сейчас сообщается, вирус-вымогатель Петя стал причиной масштабной атаки на компании Российской Федерации Украины, сообщает группа IB. Вирус-вымогатель Петя стал причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании Российской Федерации Украины. Он блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах, сообщили РИА Новости в компании группа IB, специализирующейся на решениях по раннему выявлению киберугроз. Причиной масштабной атаки на нефтяные, телекоммуникационные и финансовые компании в России и на Украине стал вирус-шифровальщик Петя. Он блокирует компьютеры и требует $300 в биткоинах. Атака произошла около 14 часов. Судя по фотографиям, это криптлокер Петя. Способ распространения в локальной сети аналогичен вирусу WannaCry, сообщили в пресс-службе компании. Сейчас с нами на связи руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Владимир, здравствуйте.
Добрый день.
Вам что-то известно про этот вирус-вымогатель Петя? Кто это такой, с чем его едят?
Ну, пока информация есть только из тех источников, из общих открытых источников, поэтому доподлинно говорить о том, что стоит за этой атакой или кто стоит. Но пока преждевременно. Безусловно, необходимо время для того, чтобы провести расследование инцидента и уже делать более взвешенный вывод.
Вот здесь говорят о том, что вирус Петя аналогичен вирусу WannaCry. Мне казалось, что атаку WannaCry отбили, или вся эта история продолжается?
Да, ну, смотрите, с одной стороны, отбили, действительно. А вот с другой стороны, опять же, ничего особого такого в атаке WannaCry не было. То есть это атака, которая использует вполне известную уязвимость, о которой, ну, знали, по крайней мере, на протяжении последних нескольких месяцев. Но, тем не менее, она вот из-за того, что люди относительно халатно относятся к обновлению операционных систем и прикладного ПВО, она действительно вот достигла такого широкого размаха и действительно имела успех.
Это что касается WannaCry. После этого, ну, насколько вам известно, я не знаю, все компании крупные, по крайней мере, постарались обновить свой софт или нет?
Возможно, конечно, да. И вот эта эпидемия WannaCry, которая была в мае, она действительно сподвигла и компании, и отдельных пользователей для того, чтобы обновить свои системы.
Что касается возможного распространения вот этого вируса Петя, который аналогичен WannaCry, насколько масштабным может быть вот эта атака?
Я не думаю, что она может иметь такой же размах, и, по крайней мере, в публичной прессе это не будет такой же. Такой волны сообщений о заражениях. А что касается количества, да, опять же, WannaCry, ну, имела относительно ограниченное распространение. Надо понимать, что да, в прессе об этом говорили много, но на практике количество компьютеров, которое было затронуто, оно относительно невелико, относительно вот того количества систем, которые реально используются компаниями.
Сейчас, насколько нам известно, атакованы нефтяные, телекоммуникационные, финансовые компании. При этом те компьютеры, которые блокируются, на них появляется надпись с требованием $300 в биткоинах, которые нужно переслать там по указанному адресу. Пытаемся понять. Вот эти $300 относительно небольшая сумма для финансовых, для нефтяных компаний. Это может о чем-то свидетельствовать? О том, что это какие-то хакеры-любители? Или это вообще ни о чем не говорит?
Это вообще ни о чем не говорит. И опять же, вот когда разработчики, кибермошенники, киберпреступники разрабатывают софт, ну, всегда надо понимать, что они действуют, ну, стараясь рассчитывать на максимальный охват. И охват, поэтому туда могут входить не только компании, но и отдельные пользователи. А для отдельного человека, ну, $300 все-таки солидная сумма. И в этом случае уже необходимо взвешивать. Вот вы хотите получить много денег, но тогда необходима какая-то более целенаправленная атака против конкретного предприятия. И в этом случае можно просить выкуп больше. А когда ПО разрабатывается с расчетом на широкую аудиторию, там уже нет смысла делать этот выкуп слишком большим, потому что он будет неподъемным для маленьких компаний, для отдельных пользователей. А вот какая-то такая усредненная ставка, но она подходит и для тех, и для других.
То есть это скорее свидетельство того, что хакеры пытаются действовать широким охватом, нежели бить секторально по конкретным компаниям?
Совершенно верно. И если мы говорим о целенаправленных атаках на конкретные компании, предприятия, то это серьезные вещи, которые делаются, которые дорого стоят, которые требуют много сил, времени и средств на подготовку. А в данном случае мы скорее имеем в виду, скорее имеем дело именно с широконаправленной атакой.
Спасибо. Это был руководитель аналитического центра «Зикурион» Владимир Ульянов. Идем дальше.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
На Украине раскрыли подробности формулы Макрона по урегулированию ситуации в Донецком бассейне. Замглавы администрации президента Украины Константин Елисеев назвал некоторые составляющие формулы Макрона по урегулированию конфликта на востоке Украины, сообщает Интерфакс Украина. Впервые о существовании этой формулы заявил президент Украины Петр Порошенко после переговоров в Париже с президентом Франции Эммануэлем Макроном. То есть так называемая формула Макрона предусматривает совместную целенаправленную работу, чтобы путем маленьких, но конкретных шагов обеспечить полное выполнение минских договоренностей. При этом есть понимание, что решение ключевых вопросов так называемого пакета безопасности минских договоренностей должно быть первоочередным, пояснил Елисеев. По его словам, существует договоренность о проведении телефонной конференции лидеров Нормандской четверки при участии руководителей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. При этом планируется, что разговор лидеров должен быть предметным, обстоятельно подготовлен и нацелен на эффективное решение насущных проблем в области безопасности в Донбассе, рассказал украинский чиновник. При этом он добавил, что речь идет о подготовке соответствующего набора приоритетных вопросов, которые можно было бы представить на рассмотрение лидеров Франции, Германии, России и Украины. Среди первоочередных вопросов полное соблюдение режима прекращения огня, предоставление беспрепятственного доступа мониторинговой миссии ОБСЕ ко всем районам Донецкой и Луганской областей, занятых ополченцами, обеспечение безопасности международных наблюдателей, разведение сторон и отведение тяжелой техники, освобождение заложников. Ну и важными пунктами плана является также, по словам Елисеева, деоккупация Донбасса и вывод с территории непризнанных республик Донбасса российских войск и вооружений. Сейчас с нами на связи руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. Виктор Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Чем формула Макрона отличается от самих Минских соглашений?
Ну, об этом трудно судить, потому что вот из тех четырех, которые вы назвали сейчас позиций, ну, якобы, да, которые составляют формулу Макрона, там ничего нового нет. Это предмет постоянных переговоров и в минском формате, и в нормандском формате. Что касается последнего, деоккупации Донбасса, ну, это, собственно, как бы цель, ну, просто ее по-разному называют вообще всех переговоров. Поэтому я, честно говоря, пока из той информации, которую имею, ничего нового в этом не вижу.
Хорошо, но предположим, что Макрон хочет взять на себя роль посредника, такого эффективного посредника.
Вот это как раз действительно очень-очень тревожный момент, поскольку все-таки все предыдущее время главную роль ведущую выполняла Германия. И канцлер Германии Ангела Меркель. То есть вот я не знаю, согласовывал ли Макрон, так сказать, с Ангелой Меркель из Германии, хотя в целом они заявляют, что они занимают одинаковую позицию, но я не исключаю тут конкуренции, а она, конечно, не на пользу дел.
Пока никаких тем более проявлений, да.
Учитывая своеобразную позицию Соединенных Штатов, вот сейчас приедет президент на двадцатку Соединенных Штатов и будет в Польше, что-то здесь, какая-то инициатива, по-моему, не согласованная от всех участников.
Но при этом в Германии, в Берлине пока молчат. Никаких комментариев по поводу формулы Макрона, переговоров Порошенко и Макрона не было.
Ну, я думаю, что Меркель может быть заинтересована особо пока это не комментировать. Успехов особых, к сожалению, тут не добились, а впереди выборы в сентябре. Поэтому, я думаю, чем меньше немцы пока будут обращать на это внимание до выборов, тем лучше. А что будет дальше, трудно сказать. Боюсь, ситуация в тупике. И вряд ли Макрон сможет как-то серьезно на нее повлиять сейчас.
Пока то, что опубликовано в средствах массовой информации, благодаря заявлениям с украинской стороны, выглядит следующим образом. У предыдущих лидеров нормандской четверки не получилось, сейчас появился новый, сейчас он возьмется и с новыми силами, посмотрит свежим взглядом на ситуацию и попробует что-то изменить. Вот если действительно это так, если все, например, вдруг заинтересованы в том, чтобы ситуация разрешалась, то с чего можно было бы начать, если говорить о каких-то маленьких шагах?
Ну, вы знаете, я думаю, что начинать нужно все-таки с того, о чем многие говорят. Проблему эту могут разрешить Россия и Украина. И я думаю, что все остальные участники могут только в более или меньшей мере этому способствовать. Но, к сожалению, я пока что не вижу ни с российской, ни украинской стороны никаких, ни малейших подвижек к изменению позиций, которые два последних года мешали эту проблему разрешить. Что в этой связи может сделать Макрон, я, честно говоря, не представляю. Я, честно говоря, больше надежды полагаю на российское и украинское гражданское общество. Вот к ним надо апеллировать. Наверное, и российские, и украинские граждане должны попробовать повлиять на свое правительство для того, чтобы оно начало менять свои позиции и искать решения. Я на это располагаю значительно больше, чем на инициативы французского президента, при всем уважении к нему.
Хорошо, а на что могут или должны повлиять граждане Российской Федерации?
Граждане Российской Федерации должны повлиять на нашу администрацию, чтобы она все-таки признала очевидное о том, что мы оказываем поддержку военную и политическую любую Народной Республике Донецкой, Луганской Народной Республике. Наверное, все-таки это не совсем оправдано. Поэтому нужно влиять на нашу администрацию, чтобы она как-то искала общий язык. По крайней мере, хотя бы она начала говорить с украинской администрацией. По-моему, начиная с 2008 года, еще с президентства Медведева, было заявлено, что нам с ними разговаривать не о чем.
Но, насколько я понимаю, Минский процесс при этом продолжается. И если не на уровне президентов, то...
Минский процесс остановлен. Об этом уже давно признали. И украинская сторона, и российская. Просто громко об этом никто не хочет говорить. Вы же знаете, что позиция российской и украинской стороны в Минском процессе диаметрально противоположны в отношении очередности выполнения его пунктов. И та, и другая сторона как бы признают цели Минского процесса, но та, и другая не могут найти ни малейшего согласия в том, какой вопрос решать первым, какой вторым. Именно об этом я и говорю, что нужно сажать их за стол переговоров какой-то, не знаю, может быть, на более высоком уровне, и пусть они ищут какое-то согласованное решение. Если Макрон имеет в виду это, я, честно говоря, не знаю, где у него то влияние политическое, которое может заставить сейчас и российское, и украинское правительство изменить свою позицию. Я плохо представляю себе, что это может быть.
Также я с трудом представляю, как могут граждане Российской Федерации повлиять на администрацию и потребовать признать то, что Россия там поддерживает. Граждане и так это знают, что поддерживают, и президент сам об этом говорил.
Граждане Российской Федерации могут повлиять очень серьезно, потому что впереди президентские выборы, электоральные соображения очень весомы и у президента, и у партий российских, так сказать, поэтому они должны оглядываться на общественное мнение. Общественное мнение формируется, как вы знаете, средствами массовой информации. На мой взгляд, оно формируется необъективно. Поэтому, если граждане получат объективную информацию о том, что на самом деле там происходит, они начнут по-другому к этому относиться, и с этим придется считаться. И президентской администрации, и правительству, и всем партиям. Я имею в виду это. Это касается не только России, это касается и Украины. Слишком много вранья, если говорить честно, и с одной, и с другой стороны. Граждане в одной и другой стране, на мой взгляд, просто лишены объективной информации.
Тогда мы опять приходим к тупику, потому что...
Мы приходим к тупику под давлением. Единственное давление граждан и в России, и в Украине может заставить сегодня руководителей администрации российскую и украинскую начинать искать какие-то решения. Других путей я пока что не вижу. Ни Трамп, ни Макрон, ни Меркель, к сожалению, этого сделать не могут и не смогли.
Пока к этому, я не вижу никаких поводов.
Не будет, пока не начнется изменение с точки зрения информирования. По-моему, начинать, вы спрашивали меня, с чего, я думаю, что начинать нужно с объективной информации о том, что на самом деле там происходит. Вот когда начнется объективная информация, начнется переоценка ситуации в общественном сознании и на политическом уровне, и тогда появятся мотивы для того, чтобы пересматривать свои позиции. А до той поры, конечно, трудно на что-то рассчитывать. Да, увы, к сожалению, ситуация, боюсь, не изменится в ближайшее
время. Все равно похоже на тупик, потому что в объективном информировании, если заинтересованы граждане, то, например, не совсем заинтересованы политические элиты, они отмашки не дадут, потому что в этом не заинтересованы, поэтому объективного информирования не будет и давление граждан Ну, получается так?
Ну, почему? Макрон может с участием ОБСЕ найти какие-то инструменты через наблюдателей ОБСЕ, все-таки, если надо, может быть, создать какие-то информационные агентства, какой-то независимый источник, который бы начал давать объективную информацию. Если вы меня спрашиваете о том, чего можно было бы начать в этом тупике, мне кажется, что начинать нужно с этого.
Спасибо. Это был руководитель Центра украинских исследований Института Европы Российской Академии Наук Виктор Мироненко. Новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
16 часов 35 минут. У микрофона Владимир Карпов. Вместе с вами следим за главными новостями дня сегодняшнего. В Москве ожидается вынесение вердикта в деле об убийстве Бориса Немцова. В Московском окружном военном суде сегодня, как ожидается, присяжные должны вынести вердикт по громкому делу об убийстве Бориса Немцова. Процесс начался с того, что из состава коллегии удалили двоих заседателей. Как выяснилось, одна из присяжных из числа запасных скрыла судимости своего мужа. Он привлекался к уголовной ответственности 4 раза. Еще один заседатель пытался пронести в совещательную комнату посторонние материалы, распечатки карт и схемы. По мнению прокурора, эти документы мужчина мог получить от заинтересованного лица. Таким образом, сейчас осталось 12 присяжных, что соответствует кворуму, они продолжили работу. Главный фигурант Заур Дадаев, его обвиняют в убийстве политика. На скамье подсудимых также его сообщники, предполагаемый заказчик и организатор преступления Руслан Мухудинов находится в международном розыске. Сейчас с нами на связи корреспондент нашей радиостанции Александр Капков. Саша.
Да, Володя, здравствуй. Всем добрый день. Сейчас находимся как раз около военного окружного суда. Сейчас перерыв, который вызван как раз уже вынесением не приговора, а вердикта присяжных, коллегии присяжных. Они сейчас как раз находятся в совещательной комнате, куда, естественно, никого не допускают. И там они будут находиться до тех пор, пока не придут к единогласному решению. То, что сегодня уже прозвучало на заседании, в первую очередь, на самом деле, касается, естественно, работы присяжных заседателей. Сегодня, как ты уже сказал, были исключены 2 члена этой комиссии. Первая женщина, у нее оказался муж, который имел 4 судимости. Правда, этот муж умер 3 года. Но, тем не менее, суд счел, что утаивание этой информации, утаивание, ну, по каким-то серьезным соображениям, либо, может быть, просто по незнанию, как раз можно считать обоснованием для того, чтобы усомниться в объективности этого члена присяжной комиссии. И второй человек, вот это вот действительно удивительное такое событие, которому удалось принести в совещательную комнату большую пачку документов. Чтобы вы понимали, это 24 листа формата А4, на которых содержатся таблицы, схемы, изображения, какие-то изобразительные сведения и еще. И более того, это были 3 склейки. Тут даже формат мне даже не поддается. Это были 3 склейки ватманов. Это были огромные таблицы, потому что они были распечатаны на специальном принтере. Не каждый принтер сможет распечатать такую информацию. Просто, чтобы вы понимали, присяжные заседатели не могут пользоваться никакими документами, сведениями, исключением только лишь те, которые были получены в ходе заседания. Только лишь те, которые были рассмотрены в ходе заседания. Здесь же оказалась достаточно большая увесистая стопка документов, которая, во-первых, непонятно откуда взялась. Она попала в совещательную комнату. Сам же член присяжного заседателя сказал, что на этих документах все эти материалы, это все сведения, полученные из зала суда, просто он таким образом их систематизировал, визуализировал для более понятного, для более понятного восприятия. Тем не менее, конечно же, все единогласно согласились о том, что это противоречит уголовно-процессуальному кодексу, и этого члена комиссии нужно исключить. Таким образом, осталось 12, да, так как и должно быть, потому что я, например, напоминаю, что присяжные заседатели, изначально присяжных заседателей было 22 человека, это 12 основная комиссия, и 10 это вот такая вспомогательный второй круг, из которого люди добавляются, если вдруг происходят вот подобные случаи. Кстати говоря, то, что сегодня произошло, это не первый случай, до этого были исключены еще 8, но там были причины совершенно разные, не такие интересные, я бы сказал, потому что большинство из них было просто под такими, в кавычках, по семейным обстоятельствам, один просто не явился. Вот в таком каком режиме сейчас работает комиссия присяжных заседателей. Они работают сейчас до 18 часов. Это, в принципе, день, когда заканчивается рабочий день. Судья, когда удалялся на перерыв, сказал, что к 18 часам попросил присяжных дать какой-то небольшой сигнал судебным приставам о том, допустим, готов ли вердикт, да, или, допустим, что нет, вердикт не готов, и мы в любом случае переносим. То есть я вам хочу сказать то, что в самом лучшем случае мы услышим сегодня вердикт присяжных заседателей, но это, конечно же, не означает приговора. Все это будет позднее, потому что после вердикта еще будут выступления обвинительной стороны, в зависимости от того, какой будет вердикт у присяжных, прокуратура будет готовить меру наказания, сроки объявлять. После этого, естественно, будет выступать сторона защиты, и уж только потом суд будет удаляться для вынесения приговора. Вот такая сейчас схема, так что мы сейчас, на самом деле, находимся, как и все, в ожидании около здания суда, в ожидании того, какой вердикт вынесут присяжные заседатели.
Я просто напомню нашим слушателям, что всего присяжные должны ответить на 26 вопросов. Часть из них просто да или нет, на часть там виновен, невиновен. Ну и что, я не знаю, ты видел этих присяжных заседателей? Там что-то на лицах их читалось? Можно было, я не знаю, понять, какой вердикт, скорее всего, вынесут они?
Я понимаю, конечно же, и тебе, и всем нашим слушателям интересны хоть какие-то прогнозы, но, как вы знаете, мы много раз бывали на судебных заседаниях, это абсолютно неблагодарное дело выносить прогнозы, читать по лицам. Я, конечно же, не психолог, и сейчас уж точно не возьмусь, но и уж по Уголовно-процессуальному кодексу лишь напомню, что любые контакты с присяжными запрещены. Если они увидят, если кто-то из судебных приставов, из защиты, из обвинительной стороны увидит, что кто-то из присяжных общается, даже если это будет просто привет, потом будет трудно догадаться, что ты просто поздоровался или нет, то этот человек будет исключен из комиссии. Им также запрещено выносить всю какую-либо информацию, какие-либо мнения, доводы, еще что-то из совещательной комнаты, общаться по этому поводу. Поэтому, естественно, к ним никто с такими расспросами не подходит. А вот так вот визуально говорить о том, как они настроены, конечно же, очень сложно, потому что входят вот эти вот заседания, они никак не высказываются, а какие-то замечания или какую-то необходимость высказываться, они осуществляют с помощью записок. Например, сегодня был такой момент присяжным заседателем, а их запрещено снимать на видео и фотографировать. Показалось, что кто-то из зала суда делает это на мобильный телефон, и они с помощью записок судьи об этом говорят, и, соответственно, судья уже по этому факту принимает меры. Точно так же, кстати говоря, с помощью записки суд и узнал о том, что один из присяжных заседателей принес вот такую вот стопку документов.
Тот присяжный заседатель, которого удаляли, он как-то выражал это свое недовольство?
Нет.
Вообще ничего?
Нет. Ни первая женщина, ни вот мужчина, который принес эти документы, естественно, они никак не выражали какого-то недовольства, никак не комментировали вообще происходящее. Единственное, покидая женщину, у которой у мужа обнаружились судимости, она пожелала всем удачи. Конечно, многие восприняли это несколько двусмысленно, кому она именно желает удачи, но это было сказано в зале, когда она просто уходила. Но, тем не менее, благодарностью откликнулись не только сторона защиты, но и сами подсудимые, не только сторона еще обвинения. А что касается мужчины, который принес документы, он единственное спросил, может ли он забрать, я так полагаю, там еще помимо всех этих документов, которые он принес, была его тетрадка с конспектами, она, конечно же, есть у каждого присяжного заседателя, там он делает все свои пометки, все свои замечания, с помощью которых потом будет, представляете просто, сколько там материалов дела, все, естественно, нельзя запомнить. Ему сказали, что нет, никаких документов он, к сожалению, получить не может. После этого он удалился.
Ну и все, подводя черту. Итак, в лучшем случае сегодня до 6 вечера присяжные вернутся и объявят свой вердикт, ответят на все из 26 вопросов. В худшем случае сколько могут они вот совещаться?
Они могут совещаться сколь угодно много, об этом никто не знает. То есть, если они сегодня не придут к единогласному решению, здесь есть такая одна небольшая деталь, которая тоже прописана в Уголовно-процессуальном кодексе. Первые 3 часа комиссия должна прийти к единогласному, единодушному мнению. То есть, все 12 членов должны ответить одинаково. Только если по прошествии 3 часов не удалось прийти к этому единогласию, после этого уже можно приступать к голосованию, ну, по большинству и по меньшинству вопросов. То есть, грубо говоря, если мы услышим вердикт сегодня, это будет означать, что все ответили единогласно. Если же этого единогласия не будет, то, конечно же, заседание переносится. Мы в следующие дни узнаем только о том, какой вердикт они вынесли, и будем уже знать о результатах какого-то голосования по вот всем вот этим 20... Я все время путаюсь с 24 или 26 вопросом, потому что...
По-моему, 26 все-таки.
Да, потому что там много пунктов обвинения, по-моему, порядка 4, они касаются каждого из подсудимых, и не всегда они там сходятся, да, потому что там разные вменяются статьи разным подсудимым. Да, вот именно вот так и будет происходить.
Ну и последнее уточнение, в 15 часов удалились на совещание присяжные?
Это было даже позже, это было, наверное, в 15:30, не раньше.
Спасибо. Это был корреспондент радиостанции «Говорит Москва» Александр Капков, который ждет вердикта присяжных заседателей, пока они совещаются, и еще есть 1:15 для того, чтобы успеть сегодня вынести свой вердикт. Если этого не произойдет, то совещание продолжится, но уже на следующий день.
Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва». 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Адвокат Генри Резник заявил об уходе из Московской государственной юридической академии из-за мемориальной доски Иосифу Сталину, которую установили в академии. Об этом он написал в блоге на «Эхе Москвы». Резник рассказал, что около недели назад в коридоре академии на стене центральной аудитории появилась мраморная мемориальная доска с надписью «Здесь выступал в июне 1924 года после 13-го съезда РКП Иосиф Виссарионович Сталин». Он сообщил, что узнал об этом накануне и пообещал выйти из состава профессоров академии, если доска это действительно так. Цитирую: «Сейчас знаю точно, не фейк. Доска висит, разумеется, не изготовлена заново, а извлечена откуда-то из подвала, где она, некогда красовавшаяся на здании высшей партийной школы, более полувека пылилась, демонтированная после разоблачения преступлений Сталина на 20-м и 22-м съездах КПСС», — написал он. Теперь почему не верил? Представьте, мог допустить, с учетом нынешнего внутриполитического тренда, если бы нечто подобное появилось на здании, в цехе какой-то фабрики или бывшего наркомата, памятников индустриализации, проведенные на крови и костях крестьянства, но в юридическом вузе, добавил он. Ну и Резник отметил, что Сталин похоронил право. Сейчас мы свяжемся с адвокатом, выпускником Московской юридической академии имени Кутафина Тимуром Маршани. Тимур Захарович, здравствуйте.
Здравствуйте, очень приятно.
Да, что можете сказать по поводу выхода Генри Резника и той самой мемориальной доски?
Генри Маркович, я, насколько понимаю, преподавал в юридической академии и преподавал на кафедре адвокатуры нотариата в ГИУА. Поэтому это очень печально, потому что если Генри Маркович не появится перед своими студентами, многие будут сожалеть об этом и переживать, и потом вы поймите, что у каждого есть свое мнение, и это мнение нужно уважать и относиться к нему с терпением, и потому что каждый оценивает свою историю так, историю своей страны, как он ее считает для себя понимаемой и доступной для восприятия, поэтому у каждого есть своя точка зрения, при этом плюрализм этих мнений и взглядов на историю государства, он во многом определяется спецификой. Мой дедушка, вы понимаете, служил, вот я, исходя из своей семьи, из своего прошлого, мой дедушка служил в войсках НКВД, был вторым секретарем обкома партии одного из регионов. Для меня личность Сталина – это совершенно диаметрально противоположное представление о нем и о личности Сталина в истории. Поэтому мне кажется, что нужно относиться с глубоким чувством трепета и, наверное, глубокого чувства уважения к той истории, которая у нас была, и не забывать эту историю. И если Генри Маркович считал для себя невозможным преподавать в вузе, который является альма-матер для многих выпускников и действующих адвокатов, то эту точку зрения нужно уважать и относиться к ней с огромным вниманием и, самое главное, с огромным терпением, ни в коем случае не высказывая свои личные мотивы относительно причин ухода, но и обуславливая это только той вехой в истории, которая в нашей стране происходила.
Тимур Захарович, да, я вот просто хотел бы уточнить. Вы сами сказали, что вы за плюрализм мнений, что за то, чтобы каждый мог высказать свободно свою позицию. Да. Но одно дело плюрализм мнений, а другое дело мемориальная доска. Зачем это она вообще появилась?
Это часть нашей общей истории, которую каждый человек воспринимает по-разному. Если мы будем забывать истоки этой истории, то мы будем допускать те ошибки, которые эта история нам фактически напоминает.
Нет, простите, простите, да, я просто обращу ваше внимание, что, насколько я помню, вот эта доска 1949 года выпуска, или я ошибаюсь?
24-го года выпуска, не. Она пылилась в заказниках и находилась в архивах где-то в самих заказниках Академии. Потом неожиданным образом была реанимирована. Но дело не в этом, дело в том, что для каждого, кто учился в этой Академии, я даже не подозревал, что Сталин выступал в нашем ВУЗе. Я даже не мог вспомнить. Я знал, что был Олег Емельянович Кутафин, талантливейший научный руководитель, преподаватель, великолепный ректор вуза. Я знал, что у нас преподавал Блажеев. Я знал, кто такой был Исаев. Я прекрасно помню, кто был такой Страшун, замечательный преподаватель на кафедре конституционного права зарубежных стран. Я при этом даже не подозревал, что Сталин выступал в нашем вузе. Но я вам скажу честно и откровенно, есть часть истории, которую мы должны помнить. И вот часть этой истории сегодня как мемориальная доска была вывешена в нашем вузе. Поэтому, вспоминая эту историю, каждый раз мы можем обращать внимание на те ошибки, которые были в ней допущены, и не повторять их.
Кстати, об ошибках. Об этом Генри Маркович Резник и пишет. Для него Сталин, если говорить о юриспруденции, это человек, который попрал право в нашей стране.
Ну, а я вам хочу сказать, кто для меня Генри Маркович. Это корифей в области науки и практической юриспруденции. Поэтому я помню о том, что Генри Маркович преподавал в нашем вузе. И очень сожалею, что он из него ушел.
Так что дороже юридической академии? Генри Резник в качестве профессора или мемориальная доска Иосифу Сталину?
Здесь дуализма мнений быть не может. Безусловно, Генри Маркович. Безусловно. Здесь даже нельзя знака равенства ставить между историей и эпохальной личностью в этой истории. Я говорю о Генри Резнике.
Означает
для
ли
меня
это...
дороже, безусловно, Генри Маркович.
Означает ли это, что вы, Тимур Захарович, будете за то, чтобы эту доску убрали, чтобы вернуть Генри Резника?
Нет, я за то, чтобы доска осталась. Я бы очень хотел, чтобы Генри Маркович вернулся.
Но он не вернется, пока будет висеть доска, насколько я понимаю.
Я бы очень хотел, чтобы этот спор был разрешен в пользу, безусловно, Генри Марковича. А доска – это часть истории, которую нужно помнить и не забывать о ней.
И позвольте, я просто спрашиваю. Вы будете за то, чтобы снять доску и вернуть Резника, или за то, чтобы осталась доска, и при этом Резник не вернулся?
Я за то, чтобы Генри Маркович вернулся, и доска осталась висеть на том месте, где она сейчас находится.
Но я так понимаю, это невозможно.
Это возможно, если найти более весомые аргументы, чем увещевание.
А какие могут быть более весомые аргументы?
Я думаю, что ректорат найдет более весомые аргументы, которые будут мотивированы отдельной позицией в отношении конкретной личности. Нужно, наверное, более внимательно отнестись к личному мнению отдельного человека и стараться, чтобы человек это мнение либо поменял, либо найти те компромиссы, которые устроят обе стороны.
Я просто не очень понимаю, как может выглядеть этот компромисс. Добавить зарплаты
Генри Резнику? Я думаю, что в кулуарах вуза этот вопрос решится рано или поздно, потому что потерять такого преподавателя, самое главное, такого маститого юриста, практикующего, имеющего колоссальный опыт, вуз будет не заинтересован, и поэтому будет искать компромисс, единственное возможное, который в этой ситуации можно допустить.
Ну, так давайте уберем доску, а все будут просто знать, что да, здесь выступал Сталин, но без доски.
Вы знаете, я не берусь судить относительно того, что нужна эта доска или нет. Для меня это часть истории. Я считаю, что эту историю не надо выставлять на всеобщее обозрение, но надо помнить о ней. Вот мемориальная доска – это напоминание о том, что в этом вузе происходило одно из таких вот...
Тимур Захарович, один пример, если позволите. Я понимаю. Один пример. Просто вот Московский государственный университет имени Ломоносова. Здание на Маховой, где находится журфак. Там есть большая аудитория, которую до сих пор студенты называют большая коммунистическая аудитория. Все это прекрасно знают, никаких досок там специально не висит по этому поводу. Поэтому я и спрашиваю, а что вот так эта доска-то стала принципиальной?
Да, но при этом, если вы знаете, на здании университета стоит огромный большой крест. И написаны цитаты из Библии. При этом многонациональное межконфессиональное государство позволяет себе вывешивать такие очень весомые аргументы относительно религиозных установлений направлений в ВУЗе.
Крест находится правее.
Почему бы?
На храме Святой Татьяны.
Да. Почему бы нам не выставить на всеобщее обозрение и запомнить нашу историю той, какой она была, и кто выступал в этом ВУЗе? Я не берусь судить и не делаю выводы. Я конкретно говорю, если предметно рассуждать о том, что нужна эта доска или нет, решать не мне, а ректорату ВУЗа. Преподавателям, студентам, я считаю, что часть истории нужно помнить и не забывать ее.
Спасибо. Это был адвокат, выпускник Пожалуйста. Московской юридической академии имени Кутафина Тимур Маршани, который за то, чтобы Генри Резник вернулся в академию в качестве профессора, и при этом за то, чтобы доска осталась. Уверен, что это как-то удастся совместить. При этом, читая Генри Резника, не очень веришь Тимуру Маршани. Не знаю, к чему в итоге все это приведет. Ну и ответ Московского государственного юридического университета имени Кутафина, пожалуйста. Это я вот цитирую то, что написал в ответ на наш запрос. Добрый день. В ответ на ваш запрос пресс-центр Московского государственного юридического университета имени Кутафина сообщает, что мемориальная доска с упоминанием о выступлении в первом зале университета в 1924 году Иосифа Виссарионовича Сталина была установлена в соответствии с постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года номер 1327 о дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР. Данный нормативный акт в настоящий момент действует и прямо предписывает обозначение зала как памятника культуры местного значения, подлежащего охране. С уважением, пресс-центр университета имени Кутафина. Конец цитаты.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM. В движении.
Сейчас говорим о движении в Москве. Где вы едете и что наблюдаете? Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. СМС плюс 7925-8888-94.8. По Яндексу сейчас в столице 5 баллов. Так Яндекс оценивает загруженность московских дорог. Традиционно плохо в центре. Ну и кроме этого, на Московской кольцевой автодороге внешняя сторона плохо едет, начиная где-то даже не от Киевского шоссе, а чуть раньше, в районе Боровского шоссе. 7373948. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Рублевка, внутренняя сторона МКАДа, вообще едет. Открытие до Рублевки еду уже минут, наверное, 25.
Спасибо, принимается. Ну, внутренняя сторона МКАД, запад, северо-запад тоже едет с затруднениями, такая красно-белая полосочка получается. Кроме этого, третье транспортное кольцо притормаживает традиционно на севере в районе Сущевского вала, и внутренняя, и внешняя сторона. Кроме этого, что можно ответить? Ну, шоссе энтузиастов, пожалуй, что, которое плохо сейчас едет в сторону области, где-то начиная как раз от третьего транспортного кольца. Что происходит у вас, можете позвонить и рассказать. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94.8. Ну и Ленинградка традиционно плохо едет как в сторону области, так и в сторону центра. Втыкается все это в Химки. Последний звонок успеем, совсем коротко. Слушаем сейчас вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день, Андрей Молдав.
Да, Андрей, приветствую.
Едем потихоньку в сторону Подольска, но тормозим.
С Подольска нормально, еще движение какое-то.
Нет,
есть. В Подольск. Принимается. Был Андрей, но сейчас идем дальше.